старый куратор такого музейного типа, как, например, Юрген Хартл. Да? Uh-huh. Он не обязательно работал в музее, у него была Kunsthalle Düsseldorf. Uh-huh. Но он в основном имел дело с вещами уже имеющимися. То есть он делал выставку там на определенную тему. У него были очень близкие, но одновременно очень деликатные отношения с художниками, которых он никогда не заставлял как бы ничего делать. Он никогда сам не выходил на первый план как куратор, он не мыслил себя как звезду. Но такова была его идеология, по крайней мере. Ты так не считаешь, да? Ну, может быть.
Ранное творчество.
Может быть, может быть.
Потому что надо сказать, что тут тоже как бы исторические развития какие-то происходят. То есть, например, Хартен был на самом деле поклонником самого радикального искусства в Германии в 60-е годы. Он был одним из первых, который вел этот музей насильственным почти путем. Очень близко сообщаясь с художниками и тоже участвуя в акции. То есть в каком-то смысле он был такой же куратор
только тогда.
Все понятно. А потом люди успокаиваются, стареют.
Все понятно, хорошо, тогда не будем брать Хартена. Просто вот эта новая группа молодых художников, она... Вероятно, такая фигура, такого куратора авангардных направлений, она существовала всегда, действительно, и в 60-е годы. Но разница с 90-ми годами была в том, что вот эти люди сумели это институционализировать и урвать большие бабки под это, попросту говоря. Да? То есть образ сумел развести на деньги всю Европу и Америку вот на такой тип кураторства, такого звездного типа.
То есть jet set,
да, он стал звездой, и его журнал типа Эль французский называет стар-куратор, как бы, да, то есть он абсолютно уже звезда, он скоро на обложке будет там в Paris Match или что-нибудь. Это как бы вот он создает из искусства некий, значит, такой шоу.
Ну, города в движении, это мощно, да.
Вот, при этом за этим стоят какие-то его интеллектуальные проекты, но просто дело в том, что эти интеллектуальные проекты всегда очень подходят как бы вот к этому тренду, они маркетабельны, как бы, да, то есть он всегда, его, конечно, гений в том, что все, что он выдумывает, невероятно маркетабельно.
Но есть еще и другое преимущество, на самом деле, таких людей, или другой момент, что если старый как бы тип куратора, да, как музейный некий администратор коллекции, да, вот или что-то такое, довольно долго работает, сидит,
наука, он вырастает из науки.
То такой человек, на самом деле, приверженец то, что, кажется, это Пол Верильо, как раз его любимый, называл speed.
Ну
как
да,
вообще,
да,
невероятная скорость современной жизни. Да.
Ну, да.
Это есть такой термин, придуманный Сарат Махараджем, если вы помните, такой интересный персонаж был.
Да.
Ultra rapid translation. То есть это ультраскоростной перевод, которым занимается такой человек, как Ганс Ульрих Оберст, когда он как бы в сутки, в одних определенных сутках, он может быть сразу в трех местах. Он мыслит вот эти места параллельно, он что-то говорит невероятно сложное, никто его на самом деле не понимает. Он бросается именами, очень творчески какой-то, такой вечный фонтан креатива, который одновременно как бы летит все время и все пишет только как бы в этих не местах, да, вот в самолете типа, всегда на дороге. И довольно высокооплаченный именно из-за того, что он на самом деле мимикрирует жизнь богатого, замечательного брокера, бизнесмена, который творчески работает с тем же цифрами рынка.
Совершенно справедливо. То есть наука из этого всего исчезает вообще.
Поэтому его мозг какой?
Большой,
огромный.
Да.
Как инопланетяне. Но на самом деле, вот там, конечно, это псевдонаука.
У тебя немножко такой же.
Но я просто... Я тормоз сравнение с такими людьми, потому что они действительно, они очаруют и одновременно как бы убивают своей скоростью реакции.
Да, да.
Они все контексты знают одновременно.
На самом деле это эстетизация поверхностности, конечно же. Другое дело, что наша жизнь такова, уже пути назад нет. Невозможно уже вернуться к той ситуации, когда человек сначала проводил ресерч творчества Антонелло де Мессина в течение 15 лет, а потом делал выставку, итоговую выставку Антонелло де Мессина, которая была какой-то breakthrough, как бы, в понимании его творчества. Такие люди, наверное, все еще есть, да, но они...
Нет, такие выставки тоже есть.
Ну, да,
что интересно, что здесь, вот просто если взять...
Ну, это чисто исследовательский проект, это нельзя даже назвать кураторством.
Вот вы с Витей оба два как бы вышли из МГУ.
Ну,
типа,
да,
вы
да.
Традиционные искусствоведы. Вы действительно...
По
бэкграунду, да. Вы занимались типа такой науки. Вот такой человек, как Ханс Ульрих Обрест, и таких очень много на самом деле. Они никогда такое образование
Конечно, более
не
того,
получили.
Они наоборот считают, что это очень вредно. Я много читала мнений, что куратор ни в коем случае не должен быть арт-хисториан.
Да.
И арт-хисториан это главный враг, они говорят.
Ну да.
Вот, я забыла, с чего мы начали, в чем был твой вопрос, но вот таково вот это вот новое кураторство 90-х. Но другое дело, что мне кажется, что оно не то, что зашло в тупик, оно просто выродилось, вот, так, вот оно именно выродилось очень легко. Мы что-то говорили про деньги, про Бюргеля. И Бюргель в известном смысле как бы спорит, так, пытался, да, но здесь очень важный вопрос, который, кстати говоря, покрыт мраком. Вот как происходит распределение денег вот в этом кураторстве Обреста, типа, да, что было у Бюргеля, мы не знаем. На самом деле, конечно, куратором быть выгодно, потому что ты оперируешь определенной суммой денег, что дает тебе известную свободу. Это даже на минимальном уровне, это везде как бы, да, происходит. Я же тебе говорила, что Третьяковская галерея, в итоге они меня полюбили с этим проектом. Уж не знаю, насколько это для публикации. Они меня полюбили, они мне выписали денег за рамы. Я платила сама, это как всегда, это такой вот, значит, я сделала рамы сама, а потом они мне возвращали деньги. Они мне выписали денег с таким расчетом, что примерно долларов 200-300 я могла бы украсть. То есть тем самым это была такова, видимо, их практика, да, как бы, что вот они, ну я просто их инвестировала в банки, да, потому что других денег я не нашла. Но вот это был, собственно, жест с их стороны, как бы расположение по отношению ко мне. Вот там берутся кураторские дела, для этого люди становятся кураторами. Просто в случае с Оберстом эта сумма вырастает, я думаю, раз в 100.
Да, ну и потом, я думаю, ему нравится сам стиль вот этого как бы постоянного движения, перемещения.
На самом деле главное, конечно, это travel budget.
Конечно, да.
И
да,
да. Кураторство, мне кажется, вообще, и это для художников, многих художников, и тут уже сливается тоже фигура художника и фигура куратора. Как происходит такая жизнь, да, вот реально? Это бесконечная цепь перелетов. Особенно это действительно очень интересно, что они делают, да, реально. Вот они во время ресерча еще получают дополнительные деньги. Как? Или в их обязанность входит, как куратор большого проекта, например, документа, да, Бюргер и Ноак были вынуждены читать лекции по всему миру. Uh-huh. Несколько из них были бесплатными в Гёте-институте, другие были платными.
Uh-huh.
Они получили еще гонорары за эти лекции. То есть куратор выступает в таком случае, когда это большой интернациональный проект, или когда у него какая-то особая телега, например, бери там Бурьё, Никола Бурьё, или Ханс Ульрих Обрест, у них какие-то телеги такие, у Ханс Ульрих Обрест это был Utopia Station, которые они обыгрывают как будто, как тексты, да, и они их катают как бы в любой точке земного шара, где они одновременно делают ресерч, то есть это такая двойная деятельность.
Не, ну да, телега это как раз вот совершенно не коммерческий проект, а когда ты говоришь о том, что появляется некая форма, что это лекция, доклад, там, пресс-конференция, пресс-релиз.
Механизмы собственной коммерциализации,
вот этого, да,
они,
вот
на самом деле,
как бы
просто
уже из русских
кураторов, которые... самое близкое к этой схеме, это действительно Витя Мезьян, но ему как раз мешает тоже, в том же числе, искусствоведческая такая тщательность. Каких-то вещах.
Нет, нам всегда мешает наш характер. Да. Витя, конечно, мешает его характер, там мне мешает мой характер. У Обреста просто тот характер, который ему помогает, а не мешает.
Быстрый, схватчивый.
Да, и без каких-то, видимо, особых.
Виртуозный. Я бы называл это такой.
Ну, он гений, конечно, этого. Да. Именно то, что он как бы вот не останавливается на сомнении, на секунду. Но он всегда был, да, я еще когда с ним познакомилась, он был вообще еще никто, мне сразу сказали, это человек исключительный, пока он далеко пойдет.
Он же был очень молодым, он же начал, когда ему было там 22 или 21. Кстати, для тебя будет интересно, он начал, же как он никогда ни одного текста самостоятельного не писал, все интервью.
В этом смысле, он, конечно, гораздо более современный метод вообще произнесения.
Нет, даже, по-моему, я знаю, что он ушел с первого курса института, то есть просто бросил институт и начал заниматься сразу делом.
И когда он делает какую-то лекцию сам, она состоит, на самом деле, я просто пару раз там видел, как он говорит, в Берлине, кажется, было про Utopia Station, как он рассказывает об этом концепте. Это пересказ разных разговоров с разными людьми. Это тоже очень интересный момент.